Из фондов Радио России, Санкт-Петербург.
Марсово поле. Авторская программа Бориса Кипниса.
Служба в русской гвардии не только состояла из войн и походов. В мирное время большая часть гвардейских полков стояла в Санкт-Петербурге. И вот тогда с офицерами приключались самые разные истории, ибо молодые люди были живыми, жизнерадостными, неуемными. Иногда это были шутки и проделки, иногда анекдоты, а иногда истории трагические и даже криминальные. Вот одна из них. В 1802 году в роте Его Величества в лейб-гвардии Семеновском полку служил поручик Алексей Шубин. Он был хорошего происхождения, но большой кутила и мод. И до такой степени растрачивал деньги, что отец перестал ему высылать содержание. Молодому человеку стала угрожать долговая яма, чтобы как-то от нее избавиться, а с другой стороны попытаться придать себе больше значимости в глазах товарищей, а может быть и начальства, Шубин выдумал следующее. Явился он однажды к своему товарищу по полку, поручику Полторацкому, очень уважаемому императором Александром I офицеру, и сообщил под страшным секретом, что существует заговор против императора Александра, чтобы, свергнув его, возвести на престол цесаревича Константина Павловича, младшего брата государя. Некие заговорщики втянули Шубина в свои планы, и он никак не может от них оторваться. Полторацкий предложил ему помочь. Шубин сказал, что у него на завтра назначена встреча с заговорщиками в летнем саду, и он просит Полторацкого быть вместе с ним. На следующий день вечером оба офицера отправляются в летний сад. Уже начинало вечереть. Шубин попросил Полторацкого остаться в аллее, а сам пошел к купе кустов, где был уже полумрак, говоря, что именно здесь-то у него и назначена встреча. Через несколько минут Полторацкий услышал какие-то голоса, весьма горячо что-то обсуждавшие, а потом раздался пистолетный выстрел. После этого Полторацкий побежал на звук выстрела, и что же? Он нашел Шубина, лежащим на земле, с простреленной рукой, из которой текла кровь. Подняв раненого товарища, Полторацкий повел его на квартиру. Шубин терял сознание, приходил в себя, снова падал в обморок. В конце концов, на квартире он рассказал о том, как, наотрез отказавшись продолжать участие в заговоре, был ранен заговорщиками, желавшими убить его из мести. Скрыть рану офицера гвардии было невозможно, и поэтому дело получило огласку. Стали искать заговорщиков, но это было дело очень трудное. И тогда за него взялся назначенный руководить Санкт-Петербургской полицией Евграф Комаровский, генерал-адъютант Александра I. Посетив Шубина и выслушав его рассказ, Комаровский пришел к выводу, что необходимо найти пистолет, из которого Шубин был ранен. Он отрядил людей на поиски в летний сад. И что же? Пистолет был найден. Тогда Комаровский приказал отправиться полицейским, переодетым в штатское платье, в оружейные лавки и искать ту, в которой мог быть куплен этот пистолет. После нескольких дней поисков лавка была найдена, пистолет предъявлен, и купец описал того, кто приобрел у него оружие. Стали искать по описанию, и оказалось, что это дворовый человек, камердинер самого Шубина. Его взяли, и дворовый человек признался, что пистолет-то он купил по просьбе своего господина. Припертый к стене, Шубин во всем сознался. Он был разжалован, лишен дворянства за свою ложь и сослан в Сибирь на вечное поселение. Прощение ему пришло лишь через 12 лет. После падения Парижа в 1814 году был он амнистирован и смог вернуться назад. Но уже, конечно, в гвардию лжеца никто не пустил. Другие истории, случавшиеся в те времена в Петербурге, были довольно веселы. Например, офицеры кавалергардского полка очень любили устраивать кутежи на Крестовском острове и катанье в санях, либо на конях летом. И вот однажды, во время одного из таких кутежей, пошли они к русским горам, с которых скатывались большие партии петербургских ремесленников и мещан, пришедших провести какой-то праздничный день. Среди них было много немецких ремесленников Сохты. Офицерам показалось довольно забавным мешать им кататься. Кавалергарды, как описывает это сам участник этого предприятия, князь Сергей Григорьевич Волконский, тогда молодой офицер, поднялись, разделившись на две банды, на катальные горы и стали выжидать того момента, когда какой-нибудь немец или его супруга должны были сесть на деревянные салазки. И когда те пытались сесть, вышибали эти салазки ногой, и бедный ремесленник и его жена должны были катиться вниз на салазках, дарованных каждому из нас природой. Доложили государю Александру Павловичу, который офицеров за подобные шалости, известное дело, не похвалил. Впоследствии Волконский выкинул еще более веселую штуку. Он узнал, что церемонимейстер высочайшего двора Нарышкин влюблен в какую-то французскую актрису и из любви к ней украл у собственной жены комнатную собачку и подарил ей. Волконский решил отмстить ветреному поклоннику француженки и неверному мужу. Он сумел каким-то образом украсть эту собачку вторично и спрятал у себя в квартире для того, чтобы передать потом обиженной супруге. Однако француженка, которая была соседкой Волконского, узнала об этой покраже и послала к нему мсье. Тот явился и начал требовать вернуть собачку. Наш кавалергард стал отговариваться тем, что ничего не знает и ни про какую собачку не слышал. Но, как вспоминал он сам, приподлая собачка залаяла, услышав звук наших голосов, и тем меня выдала. Француз стал грозить. Волконский возвысил голос, в конце концов крикнул слуг и велел спустить наглого француза с лестницы. Что и было исполнено. После чего француженка подала жалобу на буйство русского офицера. Кончилось тем, что Волконского подвергли домашнему аресту на 3 суток. Однако жена Нарышкина, особо очень близкая к императору Александру, узнав о его галантном поступке, вскоре выхлопотала прощение прыткому молодому офицеру. Шутки и проделки! Какое замечательное занятие для молодых офицеров! Во времена императора Николая I своими шутками, анекдотами прославился офицер лейб-гвардии московского полка поручик Булгаков. Он происходил из очень известной в то время семьи, дед его был знаменитым дипломатом, отец руководил почтовым ведомством России. Булгаков был очень талантлив и остроумен и патологически не любил военную дисциплину. Однако по положению своей семьи он должен был быть гвардейским офицером. Гвардией тогда командовал великий князь Михаил Павлович, младший брат императора Николая I, известный своим педантизмом, строгостью, иногда даже суровостью, но, впрочем, довольно часто отходчивый и мягкий человек, когда это не касалось требований службы. У Булгакова с великим князем постоянно были контры. Однажды Булгаков шел по Невскому проспекту. А надо сказать, офицерам в то время запрещалось носить на сапогах весной и осенью кожаные калоши. Считалось, что это изнеженность. Офицер должен не бояться мокрой погоды. Булгаков же по той или иной причине почему-то очень берег свои сапоги и калоши надевал. И надо же было так случиться, что навстречу ему попался грозный командир гвардейского корпуса, великий князь Михаил. Увидев Булгакова, беззаботно шествовавшего по Невскому в треклятых калошах, он подскочил к нему и закричал: «Булгаков, калоши, на гауптвахту!» Офицер отдал честь и отправился туда, куда его послал великий князь. Однако по дороге на гауптвахту Булгаков совершенно ясно осознал, что сидеть ему там не хочется, и он придумал, как от этого избавиться. Придя на Садовую, он попросил вызвать командира гауптвахты. Когда этот офицер явился, Булгаков предстал пред ним, держа в вытянутых руках калоши. На недоуменный взгляд командира он сказал: «По приказу его императорского высочества, командующего гвардейским корпусом великого князя Михаила Павловича, доставил ваше распоряжение на гауптвахту калоши». Командиру ничего не оставалось, как принять калоши и посадить их под арест. Вечером великий князь решил проведать Булгакова. Надо сказать, что относился он к этому офицеру очень неплохо. Придя на гауптвахту, Великий князь стал слушать рапорт о положении дел и был очень удивлен, когда в конце командир доложил ему, что по его повелению были доставлены поручиком Булгаковым калоши и содержатся под арестом. Великий князь до такой степени был потрясен, что даже попросил показать ему эти калоши и вскоре удостоверился, что те действительно находятся в камере под арестом. После этого он потребовал к себе Булгакова. Когда тот явился, великий князь потребовал у него отчета о том, что произошло. Почему он здесь, а калоши в камере? На это Булгаков, ничтоже сумнявшийся, ответил, что он точности выполнил распоряжение великого князя. Михаил Павлович даже задохнулся. Как в точности? Ваше императорское высочество, ведь вы же мне сами приказали. Булгаков, сказали вы. Калоши, показали на них. На гауптвахту. Я так понял, что вы приказали отнести их на гауптвахту и там оставить. После паузы, очевидно, у великого князя перехватило дыхание. Он только и смог сказать: «Иди, Господь с тобой». В другой раз наш герой сыграл с великим князем еще более забавную шутку. Однажды Булгакова самого назначили в дежурство на гауптвахту. А надо сказать, что неподалеку от нее расположен Александринский театр. Булгаков был большой любитель театра, балета, драмы и комедии. И, сидячи в карауле на гауптвахте, изнывал от одной мысли, что он не может пройти до театра и там отдохнуть всей душой. И он придумал следующее. Оставив шпагу в караульном помещении, он отправился в театр, как будто бы он не на службе. Зала была полна. Булгаков был в восторге, аплодировал, кричал «фора», вызывал актеров так шумно, что на него обратил внимание великий князь. Увидев это, Булгаков немедленно ретировался, но было поздно. Его задержали и по приказу великого князя доставили в Михайловский дворец. Вскоре явился и сам великий князь и сказал Булгакову, что вот этой проделки он ему так не оставит. Мало того, что он покинул пост, он оставил там оружие. Он дважды нарушил дисциплину. И поэтому сейчас будет вызван командир полка, которому великий князь продемонстрирует Булгакова без шпаги. И пусть уже тогда шутник пошутит в последний раз на прощание. Сказав это, великий князь вышел, оставив Булгакова в своем кабинете, закрыв его на ключ. Через некоторое время прибыл командир полка. Великий князь вместе с ним подходит к кабинету, открывает его. Они входят, видят Булгакова. Великий князь говорит: «Ну что, командиру полка, хорош герой? Он даже без шпаги у тебя». «Никак нет», — отвечает командир полка. «При шпаге посмотрите сами». «Как?» Великий князь оборачивается и видит, что Булгаков действительно при шпаге. Великий князь так оторопел, что даже забыл, что Булгаков ушел без разрешения с гауптвахты, оставил службу. Он сказал: «Хорошо, я, наверное, ошибся», и отпустил их обоих. Потом вспомнил и вызвал назад Булгакова и спросил: «Братец, я тебя не накажу, но ты мне ответь, каким образом у тебя шпага появилась? Ведь я ж тебя запер здесь, у тебя же шпаги не было». Булгаков улыбнулся и сказал: «Ваше императорское высочество, дело в том, что я взял одну из ваших шпаг, которые здесь стояли». «Иди, чтобы я тебя больше не видел», — сказал великий князь. Булгаков ушел. Однажды наспор с товарищами Булгаков заявил, что он остановит движение на Невском проспекте. «Но это невозможно», — заговорили его друзья. «Ну как ты это сделаешь?» «Сделаю. Но это никому не по силу. Это очень легко», — сказал Булгаков. «Хорошо, поспорили. Был большой заклад объявлен». На следующий день в полдень Булгаков со своими товарищами является на Аничков мост. Дальше происходит следующее. Он подходит к перилам и начинает внимательно смотреть на фонтанку. И приговаривает: «Ой, сейчас поплывет! Ой, поплывет! Ведь поплывет же сейчас!» Гуляки и прохожие, шедшие по делам, слушая это, стали останавливаться. Потом стали спрашивать, кто поплывет, куда поплывет, зачем поплывет. А Булгаков все повторял, что поплывет. Наконец, возбуждение стало таковым, что от него потребовали детального объяснения. Булгаков сказал им: «Господа, как вы разве не слышали, что, господин офицер, в фонтанку из Невы заплыл кит и поднимается вверх. С минуты на минуту он подойдет к Аничкову мосту». Обомлевшие зрители стали ждать и переговариваться уже между собой о том, что плывет кит. Весть об этом разнеслась моментально по проспекту, со всех сторон стал стекаться народ, и в конце концов огромная толпа перегородила Аничков мост. Десятки экипажей и подвод остановились, пробка стала разрастаться. Прибежала полиция, попыталась разогнать толпу, ничего не получается, люди ждут кита. Стали выяснять, кто заговорил о ките. И тут оказалось, что офицера-то и нет. Булгаков благополучно ухитрился уйти. Естественно, заклад он выиграл. А воспоминание о том, как кит должен был плыть по фонтанке, навсегда осталось в памяти петербуржца.
Вы слушали авторскую программу Бориса Кипниса «Марсово поле». Программа «Лауреат первого всероссийского конкурса «Патриот России» в номинации «За разработку темы героического прошлого страны». Из фондов «Радио России» Санкт-Петербург. Альманах «Петрополь».
Вижу севера столица, как цветник межрек цветет. В свете всех городов царица, и ее прекрасней нет. Гаврила Державин, 1810 год.
Петербургские зарисовки.
Георгий Иванов. Есть воспоминания, как сны. Есть сны, как воспоминания. И когда думаешь о бывшем так недавно и так бесконечно давно, иногда не знаешь, где воспоминания, где сны. Античные глупости. Транхопс, Жора. Так назывались стихи, которые сочинялись, вернее, импровизировались повсюду. В «Бродячей собаке», на «Извозчике», в редакции. После революции в «Доме литераторов» или в издательстве «Всемирная литература». Это не пародии, по крайней мере, лучшие из них. Эпиграммы иногда. Чаще же всего это несерьезные стихи, написанные вполне серьезно. В этом их очарование и превосходство над профессиональной юмористикой. Покойный Гумилев чрезвычайно ценил этот жанр, даже переоценивал, пожалуй. Так незадолго до смерти он серьезно уверял одного своего друга, автора, прославившегося в те дни, на неделю, разумеется, баллады, что охотно отдал бы все им до сих пор написанное, от романтических цветов до костра, за дар Транхопса. Гумилев дара написания подобных стихов не имел. Писали другие. Николай Степанович же был главным критиком и знатоком этих произведений, повторяю, даже пристрастным. Достаточно сказать, что сравнение с такими мэтрами острословия, как Козьма Прутков и Теодор де Банвиль, неизменно делались им в пользу наших античных глупостей. «Настоящие записки» есть маленькая антология того, что осталось в моей памяти. Никто этого не записывал, тем более не печатал, и многое погибло. Из того, что осталось, не все, к сожалению, сохранит для широкого читателя первоначальные соль и смысл. Где можно, я дам краткие пояснения. Авторами этих стихов, часто коллективными, являются Лозинский, Мандельштам, реже Пяст, Зорган Фрей, Шилейко и я, пишущий эти строки. Итак, античные глупости. Наиболее прославленные из стихов этого рода по заданию должны были соединять классическую простоту формы с истинно античной, просветленно-глубокомысленной глупостью. На Лозинского. Буйных гостей голоса покрывают шумящие краны. Ванну, хозяин, прими, но принимай и гостей. Сын Леонида был скуп, говорил он гостей, угощая: «Скифам любезно вино, мне же любезны друзья». На Шилейко. Путник, откуда идешь? Я был в гостях у Шилейки. Дивно живет человек, смотришь, не веришь очам. В бархатном кресле сидит, за обедом кушает гуся. Кнопки коснется рукой, сам зажигается свет. Если такие живут на четвертой рождественской люди, путник, молю, объясни, кто же живет на восьмой? Стихи Мандельштама, написанные о самом себе. Здесь в несколько приподнятом стиле описываются семейные неприятности поэта. К сожалению, помню только отрывок. В 912-м, как яблоко румян, был канонизирован святой Мустамиан, и к неувидаемым блаженствам приобщен тот, кто от чудовищных родителей рожден. Серебро закладывал, одежды продавал, 1000 динариев менялом задолжал. Гонят люди палками того, кто наг и нищ, охраняют граждане добро своих жилищ. Надпись к портрету художника Натана Альтмана читается с немецким акцентом. «Это есть художник Альтман, отшень старый человек. По-немецки значит Альтман, отшень старый человек. Он художник старой школы, целый свой трудился век. Оттого он невеселый, отшень старый человек». Ну а теперь особый род стихов, изобретенный Шилейко. Он называется «Жора». В каждой строке должно быть сочетание слогов «жо-ра». Остальное по вкусу автора. Желавшие написать «Жору» должны были и спрашивать у Шилейко разрешение, даваемое с разбором. Так у меня Шилейко потребовал письменного согласия родителей. «Но мой отец умер». «Это меня не касается», — ответил изобретатель «Жоры» и не разрешил. «Жор» было написано много. Вот образчики. «Обжора вор арбуз украл, из сундука тамбур мажора. Обжора!» — закричал капрал. «У Жора справа будет скоро». Другая, помню, начиналась так. «Свежо рано утром проснулся я наг». 1919-1921 годы. Период революционный. Неизвестно как, из чего разрешение, появившееся в издательстве «Всемирная литература» «Роза», старая толстая еврейка, продавала сотрудникам в кредит съестное, табак и прочее. Вся ее сила была в кредите. Товары были ужасные, цены мародерские. Сидела она, окруженная своими товарами, напротив кассы, так что получающий деньги ускользнуть от нее никак не мог. На что нам былая свобода? На что нам Берлин и Париж, когда ты направо от входа, на супротив кассы сидишь? Писал Зорган Фрей. Эта Роза по собственному почину завела альбом и всех своих клиентов заставляла ей что-нибудь написать. Что вы думаете? Через 100 лет мой альбом будет стоить огромадные деньги, говорила она. Роза была требовательна, любила мадригалы галантного стиля, вроде этого. «Печален мир, все суета и проза, лишь женщины нас тешат да цветы, но двух чудес соединение ты, ты женщина, ты роза». Мандельштам, самый безнадежный из ее должников, осмелился ей написать. «Не сожалей, что тебе задолжал я 11 000. Помни, что 21 мог я тебе задолжать». Покойному Кульбину, действительному статскому советнику, мистику и дилетанту-футуристу из ресторана «Вена» была отправлена с посыльным записка. «В мистических кругах известно всем, что лучшая из цифр есть цифра 7». Ответ Кульбина гласил: «Известно мистику и должно знать поэту, что лучше тройки цифры нету». К письму была приложена 3-рублевка. Издательство «Петрополис» издавало наши книги с изяществом, редким не только для революционного, но и для обычного времени. Черная неблагодарность сотрудников к заботам о внешности их книг, проявляемым главой издательства господином Блохом, выразилась в посвященной ему балладе. На Надеждинской жил один издатель стихов. Назывался он господин Блох. Всем хорош был, лишь одним он был плох. Франтисписа слишком полюбил Блох. Франтиспис его и погубил. Ох, труден издателя путь, и тяжел, и суров, и тернист. А тут еще марка, экслибрис, шмуц-титул и титул, и титульный лист. Книгу за книгою Блох отправляет в печать, издал с десяток и начал смертельно скучать. Да Бужинский, Чехонин, не радуют взора его, на Митрохина смотрит, а сердце как камень мертво. И шепнул ему дьявол однажды, когда он ложился в постель: «Яков Ноевич, есть еще Врубель, Берцлей, Рафаэль». Всю ночь Блох франтисписы жег, всю ночь Блох экслибрисы рвал, очень поздно лег, с петухами встал, он записки пишет, звонит в телефон, на обед приглашает поэтов он, и когда собрались за поэтом поэт, и когда принялись они за обед, поднял Блох руку одну, нож вонзил в бок Кузьмину, дал Мандельштаму яду стакан, выпил тот и упал на диван, дорого продал жизнь Гумилев. Умер, не пикнув, Жорж Иванов, и когда покончил со всеми Блох, из груди его вырвался радостный вздох. Он сказал: «Я исполнил задачу свою, отделение издательства будет в раю. Там Врубель, Ватто, Рафаэль, Леонардо, Берцлей, никто не посмеет соперничать с фирмой моей». Это и есть баллада, так пленившая покойного Николая Гумилева.
Глядел я, стоя над Невой, как Исаака великана во мгле морозного тумана светился купол золотой. Всходили робко облака на небо зимнее ночное, белело в мертвенном покое оледенелая река. Федор Тютчев, 1844 год.
Прогулки по Русскому музею.
Атмосфера веселого, раздольного праздника захватывает нас с первых мгновений в картине Бориса Кустодиева «Масленица». Здесь есть все, что присуще народному гулянию, и веселая карусель с шумным балаганом, и лихая езда в расписных санях с важными бородатыми кучерами, и игра в снежки, и залихватские песни под неизменную задорную гармошку. Внизу, у подножия холмов, раскинулся сказочный заснеженный город. Искрится морозным инеем крыши домов, светлые купола храмов и разноцветные колокольни устремляются ввысь к изумрудно-зеленому небу, по которому плывут желто-розовые облака и кружат стаи птиц. Перед нами раздольная красота России с ее многовековыми традициями. Но это не столько реальность, сколько та красивая жизнь, какой она представлялась в народных мечтах. Народные праздники были излюбленной темой в творчестве Бориса Кустодиева. И первое место среди них занимает веселая, шумная, хлебосольная масленица, длящаяся целую неделю перед Великим постом. Глядя на эту картину, трудно представить, что она создавалась художником в ту пору, когда он был уже тяжело и неизлечимо болен. парализованной, навсегда прикованной к инвалидному креслу, Кустодиев говорил о себе: «Мой мир теперь – это моя комната». Но, вопреки всему, именно в этой комнате рождались такие яркие, жизнелюбивые и полные оптимизма творения, как Масленица.
На первый взгляд, сюжет этой картины кажется простым и обыденным. Молодая женщина кормит ребенка в обстановке бедной крестьянской избы, где в маленьком окошке виден деревенский пейзаж. Однако здесь проявляется интересная особенность, свойственная Петрову Воткину. Это умение соединить конкретную будничную обстановку с вечным и прекрасным. Художник так поднимает образ женщины над окружающим, что интерьер избы, предметы обихода выступают лишь как обрамление к нему. Петров Воткин выделяет героиню звучным, ярким цветом, особенно совершенной классической пластикой лица и тела. Образ, созданный им, воплощает идею, суть материнства как самой большой, неприходящей ценности. И не случайно картина вскоре обрела другое, чаще употребляемое название – «Деревенская Мадонна».
Воплощая свое увлечение темой Петербурга XVIII века, Константин Сомов изображает в лучах заходящего вечернего солнца первый в северной столице каток, находившийся возле Юсуповского дворца. Картина художника насыщена ритмичным движением. Слева неспешно прогуливается супружеская чета с собачкой. Плавно скользит улыбающаяся развощекая пара, а рядом растянулся на льду незадачливый кавалер, насмешив свою даму. Сомов любуется веселым и изящным бытом давно минувшей эпохи с чуть ироничной улыбкой. Эта легкая ирония проглядывает в некоторой гротескности, кукольности персонажей, движения которых подчас проникнуты забавной неуклюжестью. И в то же время в праздничной атмосфере уходящего зимнего дня, столь тонко переданного художником, явственно ощущается ностальгия по безвозвратно минувшему, но так любимому им прошлому.
Прогулки по русскому музею.
Приятных сих местах, оставив некогда сует житейских бремя, я с лирой проводил отдел оставше время, и мысль моя текла свободно во стихах. О, муза, если ты своим небесным даром могла животворить тогда мои черты, наполни мысль мою подобным ныне жаром, чтоб царского села представить красоты. Ипполит Богданович, 1790 год.
Мусикийские грамматики.
Масленицу, этот древний языческий праздник, крещенная уже Русь ожидала всегда с большим нетерпением, а дождавшись, пускалась в разгул, отводя душу и помня, что впереди долгий великий пост. И в самом бедном заброшенном селе, и в чопорной северной столице соблюдались одни и те же старинные обряды и обычаи. Каждый из семи масленичных дней имел собственное название, предписывающее определенное действо. Понедельник – встреча, вторник – заигрыши, среда – лакомка, четверг – разгул, перелом, широкий четверток, пятница – тещины вечерки, суббота – заловкины посиделки и, наконец, воскресенье – проводы, прощание, целовник, прощенный день. На первый день справлялась встреча честной масленицы широкой боярни. Для этого строились и небольшие ледяные горки, с которых дети выкликали масленицу, и огромные горы высотой до 10 метров. В Петербурге они сооружались на Неве, на Фонтанке, недалеко от Смоленского перевоза, на Адмиралтейской площади. Горы были двусторонние и ставились параллельно. Самые высокие катальные горы были на Дворцовой площади. Одна воздвигалась неподалеку от Александровской колонны, другая – к ней затылком. Поднимались на них по лестнице, пристроенной с обратной стороны. Весело толкались, спеша обогнать друг друга, а взобравшись на вершину, стремительно, с залихватским гиканьем, съезжали вниз. Разгон санок был такой, что они пролетали по ровной ледяной дорожке больше 100 метров. Эту забаву любили все от мала до велика. Истинно петербургской чертой было также катание на маленьких чухонских санках, владельцы которых толпами наезжали в столицу на Масленицу из окрестных деревень. После встречи Масленицы устраивались потешные кулачные бои и катание молодежи на качелях, сопровождавшиеся пением задорных песен. Кроме всего прочего, непременным столичным увеселением были балаганы. Представления в них шли всю масляную неделю. Скоморохи, паяцы, комедианты, ярмарочные мужики с медведями, зверинцы забавляли народ, заставляя порастрясти кошельки. Самый большой балаган располагался на Царицыном лугу, то есть на Марсовом поле. Шум и гвалт стояли здесь невообразимые. Перекрикивая друг друга, сбывали свой ходкий товар бойкие торговцы сластями и сбитнем, особым горячим напитком, настоянным на меду или патоке и приправленным корицей, гвоздикой и другими заморскими пряностями. Повсюду звучали шутки-прибаутки и веселые песни.
Два каплуна кораблю на жито молотили, две кукуши мимохожи да домой носили. Две кукуши мимохожи да домой носили. Две сороки беловоки пошли танцевати, а вороны старые жены на передней мати. А вороны старые жены на передней мати. Щука рыбку продавала, свинья покупала, а лисица бунтовщица деньги убирала. А лисица бунтовщица деньги убирала. Медведь сидя на колоде рукавицы кроет, свалившийся с колодницы да на бабу лает. Свалившийся с колодницы да на бабу лает.
Степенный, зажиточный народ начинал масленицу с посещения родных. С утра свекр со свекровью отправляли невестку на день к отцу с матерью, а вечером и сами приходили к сватам. Здесь, за круговой чашей, условливались, кого звать в гости, когда кататься по улицам и так далее. Настоящее веселье начиналось через 3 дня после встречи масленицы.
А с четверга широкая масленица начинается. Зять к теще на блины собирается.
Ну, теперь, тещенька, доставай свои кушанья. И блины, и покуда горячи, подавай из печи.
Мы давно блинов не ели, мы блиночков захватили. Блины, 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 мы блиночки мои. У мамы рассестрится, ведь блины там постелится. Блины, 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 мы блиночки мои. Растворил этот рожок, не удержишь на пожар.
Насмешливый русский народ придумал немало песен о заботливой тёще, подчующей своего зятя. А уж если зять был у нее не один...
Эх, было у тёщеньки 7 зятьёв.
Да, было у нас обе 7 зятьёв.
Гришка зять, Микишка зять,
Захарка зять,
Натанка зять,
в гости приглашать.
Да стала их ласково гостинцем угощать.
Гришке лепешку, Микишке лепешку,
Захарке лепешку,
Натанке лепешку,
Дементию лепешку,
Дементию лепешку.
Войнушеньки
своими пирожок.
Тёщенька домой провожать.
Да стала их ласково домой провожать.
Гришку в шею, Микишку.
чергой.
Стала тёщенька во след им смотреть.
Да, стала ласково во след им смотреть.
Гришка бежит, Никишка бежит, Захарка бежит.
А самое разгулье бывало в последний день масляной недели. Собирались старый мал, на Неве разжигали большой костер, дров, соломы наносят, дети радуются, бабы песни поют, жгут чучело масленицы, заранее, еще в четверг, изготовленное молодежью, и кричат: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» А девушки заводят прощальный хоровод. «Масленицы» прозвучали в исполнении лауреата международных конкурсов петербургского ансамбля «Рождество» под руководством Ольги Ступневой.
О, север, север, чародей! Иль я тобою околдован, иль в самом деле я прикован к гранитной полосе твоей. Фёдор Тютчев, 1844 год.
Вы слушали «Альманах Петрополь». Программу подготовили Станислав Ландграф, Сергей Бехтерев, Муза Кадлиц, Иван Краско, Нина Федорова, Виктор Смирнов, Наталья Цыбенко, Иван Ставиский и Ирина Ванина. До встречи через неделю.